Ай, конь боевой с походным вьюком у церкви ржет, кого это ждет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два потомственных казака. Первый наш гость Николай Еремичев, президент Федерации рубки шашкой «Казарла». Он журналист и потомственный кубанский казак. Добрый день, Николай.
Добрый день.
И второй участник нашей беседы Алексей Бурмакин, историк, и также потомственный казак-енисеец, который уже многие годы занимается изучением истории российского казачества, изучением казачьей культуры. И сегодняшний наш разговор будет посвящен истории казачества до 17-го года. Это первая наша беседа. Прозвучала песня «Конь боевой». Это донская казачья песня, довольно известная в казачьей среде, чтобы задать некое настроение, потому что казачество неотделимо, его судьба от судьбы нашей Родины многострадальной, судьбы России, от всех многочисленных войн, которые Россия вела и которые ведет сегодня, как мы видим, и где также участвуют уже наши современники, казаки. Алексей, скажите, что вас подтолкнуло заниматься историей казачества и из какой вы семьи?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Значит, история подтолкнула... Казаки традиционно чтят и помнят свой род. С возрастом я занимаюсь немного вопросами, историями по роду своей профессиональной деятельности. И, естественно, не знать историю своего народа – это очень плохо, я считаю. Поэтому, конечно, занялся так углубленно с 2011 года, занимаюсь, плавно переходя от истории казаков от 17 века и уже в дальнейшем до революции 17 года и современной истории казаков. Кстати, Евгений, я хотел вас поправить по поводу потомственных, допустим, там кубанский или енисейский казак. Мы говорим природные казаки, а не потомственные. Не используем этот, такое понятие, как потомственные.
Скажите, ваш род, история его, насколько хорошо вами изучена? И есть ли какая-то генеалогия уже?
Безусловно, безусловно. Значит, мои казаки Бурмакины с 1618 года, известные на Енисее, служили после того, когда были созданы в 19 веке Енисейский казачий полк конный, затем дивизион Енисейский конный. После этого сотни отдельные служили в этих царских формированиях, работал в архивах, поднимал церковные метрики, где родились, в каком году родились, церковные метрики о крещении, когда умерли, все потихонечку подшивается, продолжают заниматься своей родословной. Значит, происходит род станица Тинская, Енисейского казачьего войска.
Алексей, скажите, как возникло казачество? Ну, мы в советские времена читали книги разных писателей, исторические книги или псевдоисторические. Ну и, в общем, казачество представляли как потомки тех беглых, которые ушли от своих помещиков, ушли на окраины России, и вот они там создавали некие общины и зачастую выступали против официальной власти, боролись на стороне разных сил антимонархических. Ну, это вот взгляд был свойственный советскому периоду. Насколько он справедлив? Это часть идеологии или это правда, но не вся правда? Потому что мы же знаем, что казаки многие во времена Екатерины воевали, участвовали в войнах, получали награды боевые, да, и, в общем-то говоря, были оплотом режима.
Ну, во-первых, опять же, по поводу понятия казачества, мы также его в настоящее время пытаемся не использовать, не говорим, потому что считаем, что это понятие дано со стороны царского правительства казакам, ну, как бы экзоэтнонимом его назовем, данное со стороны, мы говорим, казаки, а не казачество. Что касается того, когда стало сословием казаки, то это произошло буквально в 19 веке. До этого казаков считали представителем либо славянского племени, одного из славянских племен, либо как вообще присоединенное к российскому государству.
Значит, я... То есть отдельным этносом фактически, да?
Да, субэт, как хотите это называть, отдельный этнос, субэтнос.
И были даже какие-то полемики перед революцией, считать ли казаков отдельным народом, можно ли их выделить из вот, в отдельное какое-то направление.
Давайте я попозже подготовлюсь, я вам открою, зачитаю из первоисточников сведения, которые приводились, издаваемые в Российской империи учебник географии, различных справочников о населении, проживающем на территории Российской империи. Прямо зачитаю вам текст, как это озвучивалось. А также зачитаю проект, подготовленный, так скажем, Конституции Российской империи, подготовленный Пестелем в 1824 году, и к кому относили казаков. Но, к сожалению, после того, как произошло выступления декабристов, а также французские революции, зарубежные революции, политика правящих кругов в Российской империи изменилась по отношению к казакам, и в результате после 1835 года, а точнее в положении о Донском войске, их прописали как особым сословием. А до этого историки рассматривали различные варианты происхождения казаков, но не упоминалось о том, что казаки – это чисто русские или там украинцы.
Ну, я хотел бы, к нашему разговору присоединился Николай Еремичев, журналист и также президент Федерации рубки шашкой «Казарла». Ну, про эту федерацию, может быть, чуть позже. А сейчас я хотел бы, чтобы Николай рассказал несколько слов про историю своего рода и откуда интерес к истории казачества, к казачьей культуре, как давно вы этим занимаетесь.
Ну, наверное, культурой я занимаюсь с рождения, поскольку воспитание невозможно без культуры, которую несут родители, бабушки, дедушки. У меня все мои бабушки и дедушки по обоим линиям рождены еще до революции. По отцу непосредственно моя фамилия пришла на Кубань с Верхнего Дона, со станицы Филоновской. Это первые 6 поселенных станиц на Кубани, откуда набирали охотников, либо просто из станицы выдворяли не очень удобных людей. И вот первые 6 станиц на Кубани, которые были организованы донскими казаками еще за 2 года до переселения черноморцев, станица Прочно-Окопская или Прочный Окоп, там жили мои предки с того времени. А по бабушке мой прапрадед, герой Кавказской войны, кавалер офицерского Георгия. Его имя выбито на георгиевских досках в Кремле в Георгиевском зале. По материнской линии мои предки уходят корнями в Запорожскую Сич. Вот, больше всего я знаю линию своей бабушки. Я впрямую проследил до реестра Запорожской Сечи, Полсновский Курень, 1756 год.
Часто ли на родине приходится бывать, общаться с друзьями, родственниками? И, ну, мы знаем, что существовали в разных регионах различные как бы субкультуры казачьи. Ну, казачье войско, кубанское казачье войско, астраханское, по-моему, больше, там порядка 14 было перед революцией 17-го года.
Вот,
кубанское, в чем его отличие, может быть, от других, если можно говорить об отличиях?
Ну, естественно, региональные отличия присутствовали, поскольку, скажем так, каждый казачий субэтнос переживал достаточно длительную многовековую историю в своем регионе, общался с представителями разных народов и так далее. Все это накладывало, естественно, отпечаток на культуру непосредственно как бы казачьей субгруппы, которая проживала там.
Межэтнические браки там с калмыками были. Вот Сережка в ухе, это от кого
пришло? Ну, Сережка в ухе, это не от калмыков пришло. Сережка в ухе, на самом деле, это, ну, скажем так, казаки, как и любые другие народы, были подвержены моде. Мода на...
Это было популярно,
это
да?
Было популярно. Мужчин, мужчин в Европе, в турок и так далее, то есть народы, с которыми общались. Кавказ при этом не носит серег, поэтому терские кубанские казаки серьги в ухе не носят, допустим. То есть то, что характерно для, допустим, тюркских народов или там европейских народов. Поэтому, восприняв частично, скажем так, элементы культуры кавказских народов, кубанцы отказались от сережек и так далее, хотя запорожцы их носили. Поэтому элементы, естественно, в различной культуре есть, но следует помнить, что те войска, которые существовали, или там казачьи территории, доминионы, как угодно их можно называть, потому что сейчас существует очень такой сложившийся стереотип, что слово «войско» — это, ну, устаревший перевод слова «армия» или там синоним слова «армия», что не является истиной, потому что войско, по сути дела, это орда. И более близкий перевод тюркских слов. То есть войско – это не только мужчины, которые служат. Войско – это и женщины, и дети, и старики, и территория, и скот там, и так далее. То есть все вместе, вся структура народа, его экономической жизнедеятельности, политической культуры и так далее, и называется там словом «войско».
Ну, можно сказать, область, да?
Ну, область, да. То есть области были территориальные деления области казачьих войск. 9 казачьих войск имели свои собственные территории. 2 казачьих войска были вкраплениями казачьей территории и включены в состав нескольких губерний, областей не казачьего населения. Это Астраханское войско и Семиреченское войско. Все остальные имели собственную территорию. Вот. Что касается этногенеза кубанцев, то он достаточно интересен, поскольку он сложился, ну, скажем, в какой-то степени искусственно. То есть Западная Кубань – это представители днепровских казаков, которым Екатерина пожаловала правый берег Кубани и остров Фанагорию вечное пользование, туда перешли и начали там жить, и были отдельным своим сообществом, жили в течение последующих 60 лет. И Восточная Кубань и Терек заселялись крайне неоднородно представителями различных казачьих субэтносов. И только после окончания Кавказской войны было решено, ну, скажем так, структурировать территорию. И вот в центре Кавказа стоит двуглавый Эльбрус. В одну сторону течет с него Кубань, в другую сторону Терек. Вот по Эльбрусу и разделили. Все, что на Кубани, объединили казачьи сообщества вместе под названием Кубанское войско, а все, что по Тереку, под названием Терское войско.
А в каких войнах участвовали казаки-кубанцы? И какие выдающиеся люди есть вот среди представителей кубанского казачества? Кого-то можете назвать? Ну, военные, ученые, писатели, представители культуры и так далее.
Да очень много, на самом деле, казаков, именно кубанских, как кубанских казаков, потому что если брать именно кубанских, то этот этноним возник только с 860 года. До этого их не было, в принципе, в природе своей. Никого так не называли. То есть, если брать именно кубанское казачье войско, то наиболее эпичными, скажем так, войнами, в которых принимали участие, это, естественно, освобождение Балкана от турецкого ига, война 877-88 годов. Есть достаточно известный фильм «Герои Шипки» с Юматовым, где там показаны как раз кубанские казаки, которые
его...
Да, до двухсерийной 50-х годов. Естественно, это, ну, русско-японская война, у нас они не любят вспоминать, поскольку она была проиграна Российской империей. Первая мировая, где кубанские казаки массово выступили в составе военных подразделений, в том числе и мой дедушка по батиной линии, ему 18 лет было, казаков призывали с 21 года, он пошел вольно определяющимся, служил батарейцем, или как сейчас называется.
Вообще награды сохранили вот в семейном, так сказать, архиве?
Ну, скажем так, я...
Или ничего не дошло?
Я представитель семьи врагов народа, у нас были высланные, у нас люди были лишенцы, то есть...
То есть ничего не сохранилось?
Ну, советская власть очень жестко прошлась. Слава богу, что хотя бы хоть кто-то
сохранился.
Сейчас
какие-то возрождения, музеи какие-то возникают, казачьего быта, казачьей культуры.
Музеи, конечно, возникают, люди сносят туда все, что только можно. Сейчас ведь проблема в том, что идет унификация культуры, очень серьезная, благодаря повышению роли средств массовой информации, интернета, телевидения и так далее. И бытовые связи рушатся, рушится именно бытовая культура, которая еще несла в себе какие-то традиции, кулинарию, архитектуру и так далее. Сейчас все у нас становится все более и более одинаковым. Поэтому казаки не исключение в этом плане.
Хорошо, но я бы хотел спросить Алексея Бурмакина. Он историк, специалист по истории казаков и казачьей культуры. Вот что казаки дали России в военном плане, в плане побед, насколько их значима роль в различных битвах? И расскажите вот про разные вот эти вот подразделения, войска. Что такое войско, на ваш взгляд? И роль, может быть, наиболее... Ну, во всех, наверное, не получится рассказать. Эфирное время у нас ограничено. Но, тем не менее, какие наиболее важны, наиболее значимы?
Значит, я хотел бы вернуться к вопросу, то, что сейчас вы говорили о количестве казачьих войск до революции в начале. Значит, 11 казачьих войск, 2 казачьих поселения, Енисейская и Иркутская губернии. Это уточнение. В 17 году Енисейская и Иркутская казаки, собравшись, проголосовали за объявление их войском, войсками. И в 19 году правительство Колчака, адмирала, признало их казачьими войсками. То есть с 19 года, получается, уже было 13 казачьих войск.
Ну, советский период от 17 года, давайте мы в следующем эфире более подробно поговорим. Нас все-таки более занимает период царской России. И скажите, вот при Екатерине II все-таки вот расцвет, можно сказать, власть стала понимать, что без казаков никуда?
Да нет, с самого появления первого упоминания о казаках московские цари стремились привлечь их на службу. Это подтверждено сохранившимися письменными памятниками. То есть с первого появления упоминания о донских казаках.
Жалованными грамотами, наверное.
Да, соответственно, да, разные годы в Речи Посполитой, земли, которые тогда подчинялись, Запорожье, Канев, Черкасы, вот, все стремились, соответственно, запорожских казаков также себе поставить на службу. Поэтому это, конечно, не с Екатерины далеко началось, все гораздо раньше.
А атаманы, вот это вот как бы звание приравнивалось к дворянскому титулу, да? Или определенные были градации?
Да нет.
Атаман это была выборная должность? Или
конечно, выборная должность, но Российская империя постепенно для войскового сделалась оно наказным атаманом. Вот Николай Евгеньевич наверняка может сказать, когда появились более точно наказные атаманы. Это со времен, наверное, правления Петра I и Екатерина.
Ну, основная масса института наказных атаманов пошел с Николая I, на самом деле, то есть когда начали активно внедряться в войска.
То есть с начала 19 века.
Да, да, то есть когда казаков, ну, скажем, полноценно включили в состав империи, и когда появилось само понятие льгот, потому что до этого казакам просто платили, потому что дешевле было нанимать готовую силу, от которой можно было там отказаться, и потом, ну, как бы, ну, не получилась война, там, ну, бросили все. Ну, вот получилась война, молодцы, получите денежку. Чем, ну, скажем так, своих солдат собственных выращивать и потом их как бы содержать там и так далее. Поэтому льгот до там, Николая I в принципе за казаками не было. А что касается возможности заслужить дворянское сословие, когда казаков активно начали включать, повторюсь, в состав государственной службы России, возникла идея соответствия, ну, как у Петра Табель о рангах был, в том Екатерины пересмотренный достаточно активно, о передаче, так это называли, шляхетского достоинства, а после приснения Польши стали говорить дворянского достоинства. Именно за выслугу лет, там, за возможность дослужиться до определенного чина воинского. Поэтому атаман – это выборная должность гражданских администраторов, ну, если брать последние два века казаков в составе Российской империи. А за атаманский титул не давали никаких дворянских званий. Звания давали за чины по армейской службе. То есть он приравнивался там, если... человек до Исаула дослуживался, мог получить там личное дворянство до войсковой старшины или подполковника по-современному, там уже потомственное дворянство и так далее.
Ну, то есть Исаул – это звание воинское, да, давало дворянство, да?
Да.
У меня еще вопрос к Николаю, чтобы наши радиослушатели поняли, свои были звания у казачества, или это все соответствовало, ну, скажем так, конникам, да?
Нет, кавалерия – это одно, кавалерия регулярно, а казаки – это другое, потому что казаки, далеко не все казаки были в кавалерии, то есть если брать то же самое кубанское войско, половина кубанского войска служила в пехоте, была своя артиллерия там, и так далее, то есть три рода войск полноценных, до этого был свой флот. Поэтому, скажем так, говорить о том, что казаки – это исключительно кавалеристы. Это,
да, наверное, в массовом сознании вот это как-то так угнездилась мысль, что если казак, то это человек на коне там с шашкой.
Опять же, в силу того, что для пополнения массовой кавалерии Российской империи проще было использовать казаков, поскольку они выходили на службу со своими лошадьми, и это как бы войско в основном занималось комплектованием конного состава, содержанием конных заводов и тому подобное, то, естественно, что на там, вторую половину XIX века и на начало Первой мировой войны основная масса казаков служила именно в кавалерии.
Но казак должен был молодой являться на воинскую службу со своей лошадью, со своим оружием, со своим обмундированием, или это не совсем так?
Нет, должен был являться на службу с обмундированием, которое было там, должно было быть пошито по уставу, должен был являться со своим холодным оружием, ну, то есть винтовку выдавало государство и патроны, и также платило деньги, там, было небольшое жалование, которое включало в себя ремонтное на лошадь, там, на продукты и тому подобное. Поэтому казаки, в принципе, служили во всем своем. Опять же, если брать кубанских казаков, там, частично терских казаков, ну, далеко не все являлись на службу в одинаковых костюмах, потому что шили их дома. То есть во всех других войсках уже массово ввели шинель, она как бы была стандартная гимнастерка, то у нас костюм был немножко как бы другой. И относились к нему не как к форме, а именно как к костюму.
Ну, Алексей, я хотел бы, чтобы мы вернулись к нашему вопросу. Все-таки в каких войнах казаки сыграли такую выдающуюся роль? И кого вы могли бы отметить? Ну, вот мне как-то Таман Платов вспомнился. Ну, кроме него, наверное, были и другие выдающиеся казачьи военачальники.
Вы знаете, я бы хотел вернуться еще к двум вопросам, которые мы упустили. Значит, во-первых, по дворянству. Дворянство, например, на Дону было введено только в конце XVIII века для казаков. Значит, что касается, прежде чем ответить на ваш предыдущий вопрос, по казачьему войску, вам зачитаю, значит, из словарей, значит, изданных при Царской империи, значит, словарь церковного славянского русского языка, составленный Императорской академией наук, сообщается, казацкое войско или страна, населенная казаками. В толковом словаре русского языка Ушакова, войско, казачье население, занимающее отдельную территорию. Историко-генеалогический словарь Доровской. Войско – это административно-территориальная единица, в пределах которой организованно проживали казаки. Ну и последнее, в большом толковом словаре Донского казачества, войско – это донское казачество в целом. Вот такое понимание. То есть это не какая-то военная единица, под войском понималось, вот, а именно административно-территориальная единица с ее населением. Вот. Что касается войн, да, казаки с того
не было войны, где бы
не участвовали. Начал их активно привлекать на службу Иван Грозный. Они участвовали в Ливонских войнах и в дальнейшем во всех войнах, что сначала Московское царство, потом Российская империя, во всех войнах активно принимали участие. Как вы знаете, что, как говорится, нарчаки казачьего седла было освоено Сибирь и Дальний Восток.
То есть они расширяли границы Российской империи, присоединяя все новые и новые земли. И без выдающихся вот этих людей пассионарных, ну, России, наверное, было бы меньше. Мы, к сожалению, 91-го года уменьшили свои границы.
Еще я хотел также зачитать вам вот отношение к донским казакам со стороны вообще царского правительства до проведения реформ первой четверти XIX века. Вот, пожалуйста, всеобщая география Российской империи. Перечисляются славянские народы. Первое. Россиянство. Главенствующий народ в российском государстве. Второе. Казаки. Кое суть. Донские, Гребенские, Терские, Волжские, Оренбургские, Сибирские. Далее. Сборники начертания статистики российского государства. Сообщает. Славянские племена. Сюда относятся русские, поляки, казаки и славянские поселенцы. В учебнике краткая всеобщая география. Сообщается при Российской академии наук, 1831 год, издание. Славянские племена. А. Русские, господствующий народ в Российской империи. Б. Казаки, донские, черномольские, уральские, сибирские. В. Поляки. Четвертое. Во всеобщем географическо-статическом словаре. Следующее народов. Славянском. Славянскому относятся великороссияне, малороссияне, казаки и поляки. Ну и так далее. Я могу очень много зачитывать. Дальше еще несколько таких источников. Но хотел вот остановиться на еще проекте Конституции Российской империи, которую готовил Пестель. Ну, ввиду различных факторов это было отклонено, и история пошла по другому пути. Значит, казаки, согласно его конституции, относились к племенам, присоединенным к Российской империи. Ну и в частности, вот он, перечисление идет в этом, это латышское племя, молдавское племя перечисляет, и другие, и, соответственно, казаки. Вот. Значит, впервые гипотеза, так скажем, бегло-разбойничья возникла в 1834 году.
Откуда казачество пошло, да, есть?
Нет, вот эту гипотезу предложили впервые в 1834 году. То есть до этого казаков рассматривали как этносом, субэтносом.
Но эта гипотеза, насколько она справедлива, на ваш взгляд? Все-таки мы с этого начали разговор.
Ну, любой казак скажет, казаки от казаков ведутся. Ну, не говоря о тех казаках, которые современных, которые никакого отношения к природным казакам не имеют, те будут, наверное, отстаивать какую-то там бегло-разбойничью гипотезу. Конечно же, казаки стоят на позициях, что мы народ, казачий народ.
Скажите, вот все-таки, чтобы было понятно и мне, и нашим радиослушателям, был период крепостного права, да, до 1861 года, до реформ Александра II. Вот в этот период личная свобода у рядового казака была, или он был прикон-то и вынужден был считаться, скажем, с теми же атаманами, нести какие-то там оброчно-барщенные повинности. Каков был статус казака в течение вот этих вот, ну, не десятилетий даже, а веков?
Казаки свободные люди, оброков никаких они не платили, естественно.
Ну, налоги-то какие-то были, брали с них?
Да. Налоги им платили службой казаки. Значит, до реформ начала 19 века они служили по найму. В ходе реформ 35-76 годов вот это уже была полностью войсковая обязанность нести военную службу.
То есть не хлеба отдавали, да, а иногда отдавали службы, свою, да, жизнь.
В начале первой четверти, скажем, 19 века служили 30 лет. В начале 20 века, значит, казаки в целом делились на разряды. Первое – подготовительный разряд, возраст от 20 до 21 года. Второй – строевой разряд, возраст от 21 года до 33 лет. Запасный разряд, возраст от 33 до 38. И отставной разряд, возраст старше 38 лет. Значит, распределение сроков военной службы казаков осуществлялось последующими. Общий срок службы казаков был в начале 20 века 18 лет. Это для донских и степовых войск. И отличие было только в уральском 22 года. Далее, срок службы в подготовительном разряде 1 год. Срок службы в строевом разряде 12 лет. Из которых, значит, в строевом разряде 4 года, действительно военная служба в строевых частях или на местных командах. Остальные 8 лет казак находился на так называемой льготе. И последний срок службы в запасном разряде составлял 5 лет.
Николай, ну, задам вопрос вам. А были ли попытки со стороны тогдашних властей закабалить казаков? Ну, или их усилить какой-то вот, может быть, налоговый там гнет? Всегда денег в России не хватает, а тут какие-то вот люди существуют, ну, сами по себе.
Вы знаете, я тут хочу сказать, что проблемы? Это все немножко сложнее и многограннее на самом деле происходило. Поскольку, возьмем с самого начала, казакам давалась территория, на которой они должны были сами себя содержать, и поэтому, собственно говоря, основных налогов они не платили, основных, повторюсь.
То есть они были на самообеспечении.
Да, но за это они должны были платить кровью, должны были выставлять людей, которые весь цвет своей мужской жизни должны были находиться под, скажем, присягой, служить, воевать там, и тому подобное. И должны себе сами себя к этому готовить, обеспечивать.
То есть они были подобны дворянам, да, которые вот тоже, нет, по сути дела, нет, в случае, нет, военных действий.
Нет, дворяне, все, на войну. Любое сословие, включая дворянское сословие, оно было переписано, скажем так, лично. Казаки всегда, что называется, служили скопом. То есть не хватало в войске людей. Там мор прошел, чума, там еще там что-то.
потери в войнах, чтобы содержать все полки, служили дольше, чем было прописано изначально. Уже и старики служили, потому что войско обязано было содержать количество их полков. Но при этом любая войсковая структура, как структура, которая должна содержать территорию, она имела свои собственные потребности. То есть в каждом войске была собственная казна, которая пополнялась из различных источников. И местных источников, не со стороны, что называется, как сейчас говорят, федерального бюджета. То есть было в рамках, ну, у казаков были свои, по сути, три сословия. Внутри это собственные дворяне, это непосредственно как бы казаки как таковые, торговые казаки, то есть люди, которые занимались торговлей и выплачивали соответствующие пошлины. Также любой казак обязан был, скажем так, нести ряд повинностей. Дорожную повинность, мостовую повинность, почтовую повинность и так далее. То есть независимо от прохождения службы там, и тому подобное. Примерные подсчеты, скажем так, бремени, которое лежало на казаках, ну, выраженное в, если можно это выразить, скажем так, пересчитать в рублях, как у нас был закон о монетизации льгот в свое время, говорит о том, что после Милютинской реформы, когда основная масса россиян стала служить в армии там несколько лет на флоте и все, бремя казаку было в 4 раза выше в денежном исчислении, чем остальных подданных Российской империи. Поэтому депутат всех государственных дум царского созыва от кубанского войска Конрад Лукич Бардиш на первом своем выступлении в Государственной думе сказал: «Казаки – последние крепостные империи. Когда все уже имеют свободу и могут лично собой распоряжаться, казаки вынуждены нести, скажем так, жесточайшее бремя, которое не дает развиваться ни экономике казачьих регионов, ни нормально развивать семьи и тому подобное». Поэтому здесь все очень так, ну, скажем так, неоднозначно.
При всем при том, ну, мне тут два, собственно, вопроса: отношение власти монархической и казачества. Казаки, в общем-то, в революционной прессе, которая стала накануне 17-го года, очень активизировалась, считалось, что это опора режима, за что, собственно, они и поплатились уже там позже, в годы гражданской войны. Вот так ли это было, или все это было не совсем так? И что касаемо Русской Православной Церкви и казаков. Я понимаю, что, наверное, в разных регионах это происходило по-разному. Тем не менее, что касаемо сектантов, что касаемо старообрядцев, какой процент казаков все-таки относился к ним? И как они относились к представителям Русской Православной Церкви? Или в разные периоды все это как-то менялось?
Давайте я сначала первый вопрос отвечу по поводу затрапы царского режима и все прочее. На самом деле это отголоски подавления русского бунта или там первой русской революции 5-7 годов, когда основная масса казаков была отмобилизована для поддержания внутреннего порядка в империи. Тем не менее, естественно, никто там шашками никого не рубил, а, скажем так, хлестали обычными легкими там нагайками, потому что запрещено было применять оружие против демонстрантов. Казаки не участвовали в расстрелах. Но, тем не менее, когда там на демонстрацию несется несколько десятков всадников, то, естественно, лошади, ну, как конная полиция сейчас разгоняет, не тем, что дубинкой работает, а просто, извините, сама лошадь своей массой выдавливает неблагонадежных граждан куда-нибудь подальше с улиц. Основная масса казаков поддержала, естественно, царский режим, но при этом и в казачьих регионах были выступления против царского режима, которые давились с помощью вооруженной силы. Об этом сейчас мало говорят, но, тем не менее, такие случаи и факты были. В том числе на Кубани было восстание одного из батальонов пластунских, то есть пехотных батальонов.
Ну, видимо, такая была какая-то тогдашняя пятая колонна, которая участвовала таким бродильным началом.
Вы знаете, я бы сказал, что вопрос не столько в бродильном начале, вопрос в том, что уже, ну, как сейчас в интернет закинь что-нибудь, там, давайте, обязательно найдется несколько человек, которые это поддержат. Связь уже стала налаживаться, там появился телеграф и все прочее. То есть информация быстро распространялась, газеты активно печатались. Ну и плюс идеи либерализма все-таки в империи гуляли среди всех слоев населения. Во-вторых, казаки прекрасно понимали, что они несут, ну, достаточно жесткие тягловые бремя экономическое, которое их давит, благодаря тому, что они, скажем так, вот в таком виде служат царю-батюшке. Поэтому здесь факторов очень много, они очень сложны. Тем не менее, после революции 17-го года казачьи войска провели практически все собственные круги или там съезды, как можно сейчас сказать, избрали своих собственных атаманов и, в принципе, объявили о поддержке демократической России. Это касательно там весны-лета 17-го года. до еще большевистского
временное правительство.
Да, и никто, даже конвой, не бросился там всеми силами спасать царскую семью и тому подобное. То есть здесь конвой тоже был военизированным подразделением, которое ему на содержание шли деньги, фураж, еда и так далее. И распоряжаться всем этим стали совершенно другие люди, новые министры. Они, скажем так, его распустили и, собственно говоря, все. Это что касается, скажем так, вот участия казаков в революции 5-7 годов. А что касается вашего второго
вопроса... Ну, религия, вопроса... Русская православная церковь и казаки. Менялось ли отношение? И можно ли сказать, что подавляющая часть казаков принадлежала к Русской православной церкви?
Ну, скажем так, подавляющая часть там, людей, которые числились в казачьих войсках на 17-й год, были христианами, и из них подавляющее большинство было, естественно, православным. Другое дело, что в процессе, скажем, исторических преобразований, роста влияния сначала Московского государства, затем Российской империи, по мере включения в состав Российской империи казачьих регионов, естественно, наблюдались там две тенденции. Во-первых, они подводились под юрисдикцию именно Московского патриархата, поскольку до этого те же там донцы или днепровские казаки относились к Вселенскому патриарху, а не к Московскому патриарху, и с ними имели сношения. То есть, когда политическая мощь России выросла, то они были, эти территории включены, и произошло переподчинение, скажем так, включение в состав уже территорий, относящихся именно к синоду Русской православной церкви. Тогда патриархии не было, как вы помните. Патриаршество Петром I было упразднено на какое-то время. Большинство, естественно, были православными людьми, то есть христианами восточного вероисповедания. Раскол, который произошел после Никоновской реформы в России, не, скажем так, прошел мимо казачьих регионов, ряда казачьих регионов, далеко не всех. То есть часть раскольников из России бежала на Дон, который тогда не относился к Московскому государству, для того, чтобы спокойно там исповедовать свою веру. Ну и, скажем так, Верхний Дон очень сильно приобрел как раз такое старообрядчество. В лоне старообрядческой церкви остались яицкие казаки, которые, ну, современная река Урал, переименованная Екатериной II. И достаточно много было на Тереке. То есть те общины, которые были максимально далеко удалены от, скажем так, центра России, от Москвы. В период уже включения, их активного включения после Петра I в состав, скажем, Российской империи, со старообрядцами налаживались определенные отношения. Ну, как бы естественно, что московское правительство пыталось всячески этих раскольников привести в лоно православной церкви, но где-то это венчалось успехом, где-то нет. Тем не менее, такой легкий паритет, он существовал. То есть казаки служили, их, конечно, поучали, что нужно как бы вот ходить в правильную церковь, но, тем не менее, жестко это не заставляли делать. На Кавказе очень, ну, скажем так, долгое время существовали большие общины старообрядцев. У меня вот по батиной линии, по дедушкиной, как раз, ну, старый старообрядческий род, станица Прочнокопская, на середину XIX века было крупнейшее старообрядческое поселение на Кавказе. 87% казаков официально были старообрядцами.
Алексей, скажите, ну, уже первая наша передача подходит к завершению. Что было с казачеством накануне 17-го года? В количественном отношении, в качественном, что оно из себя представляло?
Значит, казачьи войска на момент 17-го года, как я вам сказал, было 11.
Шла война казачьи Первая войск. Мировая. Позже ее там в советский год называли империалистической, на самом деле во время войны называли Второй Отечественной Великой войной.
Все казачьи войска принимали участие Первой мировой войне в той или иной степени, то есть полки выставлялись от всех казачьих войск. Допустим, енисейские казаки в составе действовали уссурийских полков в ходе ведения боевых действий с германцами.
Честь свою казаки не посрамили и воевали на всех фронтах.
Да, безусловно. Я бы еще хотел...
И пресса писала про казака Крючкова, который там на пике поднимал там сразу несколько человек.
Ну, да. В начале боя он сначала начал действовать пик, а потом он уже действовал шашкой. В результате 11 германцев он уничтожил. Получил ранения колотые тоже от уланов германских, от пик их, но всех их уничтожил.
Ну что ж, я думаю, что вот наш разговор, наш рассказ, ну, мы не можем всю историю казачества поднять там за там, 40-45 минут, тем не менее, наша задача все-таки вызвать интерес у радиослушателей. Существуют различные казачьи сайты, существуют публикации, исторические всевозможные исследования. И в эмиграции они были написаны, и мемуары. Поэтому это целый мир. Жалко, что у нас нет отдельного радио, отдельного телеканала, посвященного казачеству, которое подверглось форменному геноциду в советский период. Перед революцией было 5 миллионов казаков по переписи. Сейчас, по-моему, 130 тысяч. Ну, цифры сами за себя говорят. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Николай Еремичев и Алексей Бурмакин. У нас первая встреча, но будут и еще. Мне хотелось бы еще, чтобы мы поставили песню «Кукушечка», песню в исполнении хора терских казаков. Ну, песня довольно известная в казачьей, не только в казачьей среде, многие ее исполняют. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-ку, 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 ку-ку? Лечу, да я в том.